Слава нашему Господу! Опять милость, привилегия. Я не знаю, какое правильное слово сказать. В принципе, оно и то будет подходить к вопросу того, что мы на земном шаре. Дальше, что мы еще на земле живых. То есть, есть время для рассуждений и приведения себя в порядок. Это правда. Слава Богу и за насыщенность сегодняшнего собрания, как всегда. Это на своем месте. Это правда. Сегодня у нас в очередной раз... Как всегда, благословенно кусючая тема. Мне это лично очень нравится. Почему? Я скажу, потому что даже люди мира сего говорят интересную такую фразу. Правда, глаз колет. То есть она прямо линейная. Хорошо, когда вот сегодня опять зачитывались такие моменты от самого начала и по теперешнюю минуту. Рассмотреть, увидеть и признать. Но сегодня мы с вами... Будем касаться такой темы. Ну, вообще, как всегда, когда идут темы, предельно надо находиться в бодрствующем состоянии. Почему? Потому что открываются такие вещи, что ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, заранее так немножко скажу. Приблизительно направление как будет по названию, а как оно пойдет, мы будем сами там наблюдать с вами. Мы обычно люди, мы. Они это получается, мы себя отделяем. Мы, значит, мы там тоже. Не хочется сказать «мы», не собираюсь говорить «они». Обычно происходит как? Не признаем нашей вины, согласны умереть, лишь бы не признать свою вину. Это степень ужасающая. Если же признаем, то знаете, как обычно признается это? Ну что поделаешь, я такой, я такая, ну я так понимаю, ну что тебе со мной сделать? Ну вот видишь, ты видишь, какая у меня плоть, а ты видишь, какой у меня язык? Такое впечатление, как будто человек отдельно ходит, а плоть отдельно. Язык отдельно, а человек отдельно, понимаешь? Характер отдельно, человек отдельно. Вот понимание отдельно, а человек отдельно. Ну, такое же не бывает. Вот сегодня нам надо будет в этом направлении очень серьезно посмотреть. Дело в том, что когда открывалась эта тема, это очень давно уже открывалось, то Бог заострил внимание на очень страшные вещи, на противление. Я не думал, что придется в этой теме затрагивать линию противления. Но чтобы мы понимали, что такое противление, наперед по теме, я просто так скажу, это деталь. А противление – слово «противник». Противник – антихрист. Антихрист – это против Христа. Поэтому противник, самый противник, сам есть дьявол. Отсюда ужас. Любые формы проявления противления – это есть не что иное, как его дела во внутренности нашей, ну, пускай будет пока нашей, человеческой, если мы не бодрствуем и позволяем. Потому что апостолы говорят, не давайте место дьяволу. Это звучит очень удивительным образом. То есть Иисус говорит, ныне князь мира сего будет изгнан вон. Так будет? Но он уже изгнан? Или куда деть это дело? Ну, раз Иисус сказал, что будет изгнан, значит, он был изгнан. А как же теперь он тут такое вытворяет на земном шаре? Знаете, получается, мы, не хочется говорить мы, вы, тоже неправильно сказать, они, тоже неправильно, как сказать? Давайте скажем, человеки дают место дьяволу. Ну, вот как Адам с Евой дали ему место, ну, сначала Ева, потом Адама, а кто первый начал, кто его знает, но согрешение было за Евой. А разлука была. Кто виноват в том, что они были разлучены? Ну, разлучены. Какое слово употребить? На момент искушения они были вместе. То есть, вопрос. Противление – это идет от дьявола. Закон номер один. Но! В чем заключается но? Дело в том, что когда люди рассматривают свое противление, они объясняют, обуславливают, оправдывают, защищают, доказывают, что они правы. Да, я согласен с вопросом, что сколько людей, столько мнений. И каждый со своей стороны будет рассматривать, понимаете? Все зависит от того, кто что видит и насколько ему открыто. Да, я согласен. Но есть вещи, на которые иначе мыслить нельзя. В прошлых, предыдущих темах Бог заострял наше внимание. Человек, сбившийся с пути разума, водворяется в собрании мертвецов. Что это значит? Это получается, что у людей начинает настолько мышление быть поврежденным, ну, написано, Бог в свое время говорил в книге пророка Исаии, потом я буду говорить места, какие будем сегодня читать, говорит, горе тем людям, которые Черное называют белым, белое черным, горькое сладким, сладкое горьким. А почему так? Потому что поврежденный ум. А оттуда противление. Ну, чтобы было понятно, так резко перехожу, седьмая церковь книги Откровения. Там в Откровении Иисус ходил между, не внутри церквей, а между церквей ходил, семь светильников горело, и семь звезд служителей этих церквей он держал в своей руке. Вот. Ну, вот это состояние седьмой церкви, это же противление. Это ж подумать только. Если внимательно посмотреть, Иисус сказал интересную фразу. Вот. Дьявол приходит только для одного. Вор приходит для одного. Украсть, убить, погубить. Если посмотреть на то, что произошло там внутри, какие последствия в седьмой церкви книги Откровения, ну, 100% понятные вещи, что там похозяйничал дьявол. А что еще страшное, чтобы мы понимали, закон номер один, даже здесь, если его так назвать, вот где похозяйничал дьявол, обокрал, убил, погубил, может быть, не до конца, это уже детали, седьмая церковь книги Откровения, ни холоден, ни горяч, тепл, значит, еще не до конца умершие, но все-таки еще пока живые, то дьявол дальше делает страшную вещь. Знаете, какую? Выходя, он захлопывает дверь. И Священное Писание говорит, озлобившийся брат или ожесточившийся, это как неприступная крепость. И ссоры подобны замкам. Куда там ударение? Замкам или замкам? Замкам – это значит крепость, замок – это крепость. А замкам – это железные такие, которые ключами закрывались замки. И были такие замки, что ты их поломать не поломаешь. А в те далекие времена сварки не было. Их так делали, это же вообще. А отмычек не существует. Я однажды смотрел, как, ну, киоск, как это правильно сказать? Ну, 3 на 4 фита примерно, ну, 5 на 6 метров. Ну, домик такой на улице стоит. Значит, там можно зайти, дверь есть. Что-то они там продают. И вот я стоял на остановке транспорта, и пришел хозяин этого домика, ну, магазинчик такой, его ты не утащишь, он все-таки такой тяжелый, для этого нужно подъемный кран какой-то привозить на машине, на колесах такой. Ну, вопрос не здесь. И вот он достал отмычку. Я никогда не видел такой отмычки. Он ставил, прокрутил, потом вытащил, открутил, потом еще глубже прокрутил, а потом опять вытащил, выкрутил, потом... И вот так он несколько раз сделал, и все это был какой-то стержень такой, который туда засовывается. И на моих глазах этот замок раскрывается, 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 раскрывается. Думаю, вот это да! Копию невозможно сделать. Это нужно знать технологию, что, как, чего, зачем, от чего. Так вот, Священное Писание говорит, смотрите, дабы кто не ожесточился, обольстившись грехом. А что это значит? Это говорится о вопросе того, что дьявол предложил, человек взял, зашел человек настолько далеко, теперь дьявол делает хитрую такую тонкость. Я ухожу, я вот ушел, я тебя не травмирую, я тебя не тревожу. И человек успокаивается, а дверь захлопнулась. И вот теперь Иисус стоит у этой седьмой церкви, книги Откровения, и стучится. К Шуламите возлюбленный стучался. Сегодня этих вопросов, возможно, мы тоже коснемся. Противление. Вот эти противления, где они выражаются в седьмой церкви? Ты уверен на себе, что ты ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь? Как это ты не знаешь? Да тебе так по мозгам дал сатана, что тебе отшибло разум. И ты... Вот сегодня затрагивался вопрос маски. Маска, это звучит, я не... опровергаю, это действительно так. Что такое маска? Это человек знает какой и накидывает себе удачную маску. Если мы рассматриваем седьмую церковь, то это было катастрофическое положение. У них не было маски. У них было повреждение ума настолько, что у них, вот они смотрят, как в зеркало кривое, понимаете? О, какие мы красавцы! В духовном смысле. Не смотрите физическое телосложение или черты лица, нет, это смысл. О, у нас все хорошо. Это не маска была. Это повреждение до такой степени. Попробуй их убеди. Вот сегодня говорилось об этом. Попробуй человека убеди. Там есть одна интересная фраза. Советую тебе купить глазную мазь. Помажешь глаза, будешь видеть. Подожди. Но чтобы заставить, какое слово употребить? Заставить, убедить, предложить человеку купить глазную мазь. А зачем мне глазная мазь? Я вижу. Вот сегодня затрагивался этот вопрос перед тем. Ты убедишь человека? Это до такой степени, да это же не маска. Маски на своем месте, это без разговоров. А здесь повреждение без маски, да такое, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, вопрос противления, это уже не маска. Это уже повреждение ума. Дело в том, что мы с вами в темах предыдущих рассматривали, Бог заострил внимание. У Евы было повреждение ума, и потому для нее дерево запретное стало разрешенным. А потом при повреждении ума пошли все остальные последствия. Читаем такое местописание, книга Бытия, 30 глава. Простое-простое событие. Авраам, у него Исаак, у Исаака Исав Иаков, Иаков убегает от Исава, и вот он женится, под закрытую. Обручал для себя младшую, а ему подложили старшую. И когда он там возмущается и говорит, что ты со мной сделал, там между строчек интересно написано. А у нас так, говорит, делается. У нас так не делается, чтобы младшая выходила раньше, а старшая оставалась. А знаете, что он сказал? А у нас вот именно так делается, как твоя мать сделала. А мы же, говорит, с ней одного поля ягодка. Мы два сапога пара, чтобы мы понимали вот такие фразы, что были доступны для нас. А твоя же мать протолкнула этот вариант на слепую сделать. Она сделала то, что я, и мы же с одной семьи, все нормально, что ты это самое. Теперь начинаются проблемы. И вот 29 главу, мы там возьмем одну такую фразу всего лишь. Его нелюбимая жена, это была первая жена нелюбимая, потому что он не собирался на ней жениться. Вопрос здесь, хотя и не здесь. И вот 34 стих 29 главы. «И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от сего наречено ему имя Левий». И еще зачала, родила сына и сказала, теперь-то восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рождать. Понятная обстановка. Это у Лии, а у Рахили ни одного. Вот я 30 главу, мы берем несколько стихов первых. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей». Обратите внимание, что сейчас, что будет происходить, это потому что позавидовала. Позавидовала потому что у сестры четвертый ребенок. По-другому звучит так. Если бы не было у сестры ни одного из четырех, скорее всего, что зависти такой бы не было. Скорее всего, что она, Рахиль бы ничего не говорила про беременность. Заново читаем. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей. А если не так, смотрите, какое условие, я умираю». Теперь, дело в том, что когда мы читаем текст, текст эмоции не передает. Их надо прочувствовать. Но реакция, какая на ее слова, мы можем прочесть. Смотрите, какая реакция. Иаков разгневался на Рахиль. Значит, она его достала своим языком, своими словами, сколько там было чего, горечи, боли. Согласен, горечь, согласен, боль, согласна, сердечная травма, но зависть, чтобы мы знали, это яд. А по зависти, по обиде сегодня упоминалось, в человеке могут произойти любой формы ненормальности. И мстительность, и все, что хотите. А мстительность еще рассматривает вопрос второй стороны. Самомстительность. Вот здесь вот она не мстит своей сестре, она мстит себе. Знаете, как это получается? Ты знаешь, что я у тебя любимая? Сделай что-нибудь. А если нет, я умру. По-другому? Тебе назло умру. а себе на добро. И вот мне приходилось видеть таких людей. Я, говорит, убью себя, я повешусь, а вы будете смотреть на меня и будете плакать. Вот, а мне так хорошо будет, что вам будет плохо. А чего вам будет плохо? Что вы видите, что я убил себя, повесил себя? Что ты сказал? У тебя с головой все в порядке? У тебя с мышлением все в порядке? У тебя там все на месте? Или у тебя сдвиг ума полнейший? Что это за форма? Обратите внимание, что делается. Позавидовала до смерти. Огорчилась до смерти. Ставит ультиматум. Или так, или так. Слушайте, что он говорит. Яков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Дальнейшие все действия будут сумасшествием. Потому что в ней произошло с ума сшествие. Слово «сумасшествие» – это два слова. С ума не сойти, а пойти и шествовать, двигаться, 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 двигаться. До каких пор с ума шествие будет продолжаться? Где оно закончится? С ума шествие заканчивается либо покаянием, либо полнейшим загниванием. Я сегодня, может быть, не буду всех вопросов касаться. Вот эти проблемы, которые стали в 12 сыновьях и в дочерях, они вот здесь сидят. У папы с этими мамами. А этих мам уже будет уже 4. Потому что каждая даст свою служанку, чтобы обогнать, обогнать, доказать, выстоять. Потом эти проблемы войдут в 12 колен народа Израиля. Потом, когда Яков будет благословлять своих сыновей 12, он им будет на головы одевать ихние венки, которые они сплели. Какие? И когда вы прочитаете, какие благословения, он говорит: вот что ты сделал, вот тебе благословение. А вот что ты сделал тебе. Подожди, папа. Постой. Ты что хочешь сказать, что твои сыновья не покаялись, не привели жизнь свою в порядок? А ну думайте. Вытекает, что да. Дело в том, что когда Иисус говорит, вот сын от свиного корыта вернулся, этот сын твой, расточивший имение, жил распутно и так дальше. Он говорит: слушай, ты так мало сказал. Он пропадал, нашелся, был мертв, ожил. То есть концовка, смотрите, какая концовка, глубокого покаяния. Теперь перстень сыну, обувь, одежда, а закормленный теленок, откормленный, да, или как сказать. Дальше, но это же баня водная. Дело в том, что Иисус сказал когда-то: я пришел к тебе, ты ноги мне не дал воды, чтобы умыть. Ты не помазал мне голову маслом. Значит, что это звучит? Мы с вами разбирали. Для Иисуса женщина разбивает сосуд, дом наполнится благоуханием, и она выливает на тело нашего Господа. Если отец дает перстень, это не масло будет на голове у сына. Это будет особое благоухание, особого елея. Дом наполнится благоуханием. Изменение должно быть. Папа, а ты 12 сыновей благословляешь. Там изменения есть? Ну, про Иосифа он очень сильно говорит. Стреляли стрельцы против него, но лук его оказался тверд, то есть он непоколебимый остался. Подожди. Пап, что-то ты интересную вещь такую говоришь. Знаете, какую он вещь сказал? Все-таки в этих словах отца слышно то, что Иосиф покаялся. Где это видно? Я продан, меня украли в земле евреев и продали в рабство. Бог дал мне забыть все несчастье дома отца моего, потому у меня первый сын с таким именем. Бог благословил меня в земле страдания моего. Это имя второго моего сына. А когда с братьями встречается, он говорит: не вы меня сюда продали, нет? Послали. Ага, уже послали. Бог послал. Ты давно прозрел? Если бы ты так понимал в начале, у твоих сыновей были бы другие имена. Ну, поэтому, когда его отец благословляет его, то он благословляет и говорит, просматривается вопрос покаяния. Чего не видно у других. Итак, вопрос. Рахиль, ты признаешь?
А что признавать?
Она кого хочешь обвиняет. Она обвиняет его, что он не дал детей. Смотрите, что он сказал.
Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?
Знаете, как это звучит? Значит, есть причины, почему Бог не дал тебе плода чрева.
Ты вместо того, чтобы подумать об этом, чтобы мы с тобой вместе поговорили.
Ну, конечно, мне хочется задать вопрос нему самому.
Дорогой, ты видишь, что Лия беременеет, уже четвертые роды. А что ты со своей стороны сделал для твоей возлюбленной жены? Она же у тебя любимая. Что ты сделал?
Ты подошел, поинтересовался? Побеспокоился?
О твоих прародителях сказано, что молились о своих половинах, потому что они не беременели. А что не сказано про тебя, что ты молился? Ты где был?
Знаете, что ли правду сказать, да? А что он ее полюбил, да? Между нами, откровенно.
Лея была слаба глазами, и о чертах лица, и о теле, телосложение, ничего не сказано. То есть у нее фигуры не было. А вот Рахиль была с красивым лицом и с приятным станом хорошим. Что такое стан? Телосложение.
Ты полюбил ее как человека? Ты когда ее увидел, ты ничего не почувствовал?
Ты не заметил, что у нее была тяга к идолам своего отца? Нигде не сказано, что Лия взяла идола своего отца, но сказано, Рахиль взяла.
А знаешь почему? Ты такой бесчувственный и нечувствительный.
А потому что у тебя нарушение вот там. Про тебя потом в больших и малых пророках будет говориться, ты прозван отступником от чрева матерни. Но все кричат с кафедры, что это помазанник. Не спутайте, минутку. Отступник, который стал помазанником, это будет справедливо. Вот так надо сказать эту правду. Вот если бы ты вот там привел бы свою жизнь в порядок, ты бы не влип в эти все остальные истории. И когда, если бы ты женился, ты был бы чувствителен. А прежде женитьбы, ты увидел бы ее, и у тебя в сердце бы ёк.
Что у меня в сердце произошло? Вот я ее увидел, она родственница. Ну, пускай будет так. Ту картину, когда он ее впервые увидел. Слушай, а чего у меня здесь ёкнуло? И он бы раз к Богу. Ну, во-первых, он бы вернулся на покаяние там и так далее. Сейчас я не разберу этой картины, чтобы мы понимали очень глубокую вещь. Дело в том, что зачастую человек вот так глаза закрывает. Об этом сказано, когда прокаженный Неемам получил исцеление и принес подарки, то пророк отказался и сказал, жив Господь, я не возьму. Ну, тот попросил, чтобы два лошака земли унесли, повезли сколько получится. Ну, это для жертвоприношения, там насыпет, жертвенник поставит, и вот будет приходить на молитву. Ладно, дальше.
А теперь Гиези говорит, жив Господь, побегу! И побежал.
И потом говорят бывшему прокаженному, человек за нами бежит. И он раз и остановился, и развернулся.
С миром ли? Тот говорит, с миром. Вопрос сейчас не здесь.
Ну, потом решился вопрос, обман там, лукавство и тому подобное, прикидывался. Ладно, вопрос тоже не здесь. И когда возвращается Гиези, то Гиези задается вопрос. Пророк говорит, Гиези, откуда ты?
Он говорит, никуда не ходил, раб твой.
Он говорит, как не ходил? Слушай, а разве мое, говорит, сердце пророка не сопутствовало тебе?
Когда?
Ну, так не написано, ну, так вытекает. Ну, тогда, когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек тот. Знаешь, что это называется? Ты почувствовал, что ты не то делаешь.
Ты затоптал, придавил, нашел себе оправдание на хитрость лукавства, притворства. И теперь ты пришел, да, теперь у тебя маска. Такой благочестивый, никуда не ходил. Ангел с крылышками, понимаете?
Он говорит, время ли брать подарки? А теперь, говорит, проказа Неемана будет на тебе и на твоем потомстве. И он вышел от пророка белый, как снег.
Потом говорили, как это он прокаженный пред царем? Ну, написано, до потомства будет. Кто его знает? может, по сегодняшний день, если никто не покаялся во грехах своих и во грехах родителей, праотцов своих. Это уже отдельный вопрос. Вопрос, должна была быть чувствительность. И знаете, какая была бы чувствительность? Он бы посмотрел ей в глаза и сказал бы: обычно красивые цветы ядовитые. Люди мира сего, как ослицы, говорят правду. Устроен земной шар так, что все, что красивое и привлекательное, яд. Это цветы, это растения и все остальное. Когда до меня это дошло, я был подростком, я изучал эти вопросы. Я был удивлен. Это была правда. Это есть правда. Послушайте внимательно. Когда внутри яд, любодеяние, Валаамово учение, тогда моментально превращается красивая внешность. Красоточки ходят. Прически, ресницы, брови, щеки, телосложение, если нет, то так его подчеркнут. Ароматы. Учение Валаама. Вот это есть яд, выходящий наружу, и человек кричит об этом. Слушайте, в те далекие времена одевались, знаете как? Вопрос возникает, как это могли видеть телосложение Сары Авраамовой? Как? Чего она была одета? А как телосложение увидел в Ревеке? Ты это самое, ты на человеке женился или на красотке? Мы с вами разбирали. Прочитайте сами, проверьте эти вопросы. Конечно, в три такой бесчувственности, да и не будешь же говорить: любимая, почему-то ты не беременеешь, давай-ка мы побеспокоимся вместе. Давай будем молиться, искать причины, зачем, что, от чего. Но мы с вами идем по линии. Какой? Непризнание. А обязательно будет яд вылезать, чтобы мы знали. Там будет непокорность. Тут же, раз находимся в бытие, пойдем по бытию немножко раньше. К его бабушке идем. Бытие, 18 глава. Авраам, Сара. Она уже не Сара, она уже Сарра. И Авраам не Авраам, а Авраам. А что такое? А потому что уже была встреча Бога с Авраамом, и было сказано: Сару твою не называй Сара, называй ее Сара, мать множества народов. И себя не называй Авраам бездетный, называй себя Авраам, отец множества народов. Ну и первый-то рассмеялся, вон. Как? До столетнего родится ребенок и рассмеялся. Хотя бы, говорит, Измаил был жив. А нет, говорит. Нет, Измаила будет. Именно Сара тебе родит. Ну и ладно. И вот теперь в этой 18 главе есть такая фраза с 9 стиха. Так случилось, что он сидел во время зноя, ну, дневного. Поднял глаза, трое стоят. Побежал: владыка, не пройди мимо, если я обрел благоволение. Поклонился, понимаете. И принесут воды, омоют ноги. Вот, пищу. И ему говорят: сделай, как ты сказал. И вот они разговаривают, беседуют, а он стоит там под деревом, ну, угощает, или как сказать. И вот теперь события. Мы читаем 18 главы Бытия с 9 стиха. И сказали ему: где Сара, жена твоя? А то они не знали, где она. Знали. Нужно было, чтобы он сказал, чтобы Сара слышала, понимаете, что вот они хотят знать, где Сара. Он отвечал: здесь, в шатре. Ну, значит, где-то вот шатер тут рядом. И сказал один из них: я опять буду у тебя в это же время, и будет сыну Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые в летах преклонных.
И обыкновенное у женщин, у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась. Внутренно, значит, звука не было. Сказав, мне ли, когда я состарелась, и иметь сие утешение, а господин мой стар? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму, отчего ты рассмеялась, Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? И повторил слова, слово в слово. Ну, представляем? Повторили тебе в уши твои слова, слово в слово. Следим внимательно, это же все про нас. Все, что мы читаем, это все про нас. Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя. В следующем году и у Сары будет сын. Ну, а кто назначил этот срок? Ну, конечно, говорит, я, Бог, назначил срок. А зачем? Это уже отдельная тема, не сегодня. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась. А, уже вслух? Ибо она испугалась, но он сказал, нет, ты рассмеялась. Ну, ты признаешься, что ты рассмеялась? О, я испугалась. Я тебя не спрашиваю. Ты признаешься, что ты рассмеялась? А если ты признаешься, если ты захочешь, я тебе, говорит, еще один вопрос задам. А почему ты рассмеялась? Думаем внимательно. У нас очень серьезная тема сегодня. А когда у нас была несерьезная? Переходим на числа. Книга чисел. 21 главы. Бог народа Израиля уже вывел из Египта. Они идут по пустыне. Сколько уже времени прошло? Ну, неважно, немало. Вопрос по-другому. Дело в том, что в других местах Писания Бог дает характеристику. Они, говорит, были непокорны с того дня, как вывел из Египта. Они под любым предлогом искали вариант возвращения в Египет. Когда они пришли уже в землю обетованную, я немножко туда иду на последние события. Вот. И был такой момент, что не было еще царей. Но хотя первый царь, Библия говорит, что это Моисей. Но это не из периода царей, а вообще с периода вообще всей жизни народа Израиля. А из периода царей первый – это Саул. Так первого Саула еще не было, как царя. И вот так случилось, что пророк Самуил, он уже состарился, тоже многие из вас знают это событие. И когда он состарился, то поставил своих сыновей, чтобы они были судьями, ну, чтобы помогали народу. А сыновья, они жили так, как хотел Бог. И они не поступали так, как поступал их отец. Это было поводом. И вот, наконец, старейшины народа Израиля приходят и говорят, Самуил, пророк, ты уже старенький. То есть, раньше ты ходил, теперь ты не ходишь. Раньше ты работал с народом, теперь не работаешь. Сыновья, которых ты поставил, они себя негодно ведут. Поэтому исключено, чтобы мы к ним обращались. Дай нам царя. С одной стороны, это выглядит, знаете, фактически у них маска. Они здесь прикидываются, прячутся. Какое слово употребить? Они нашли удачный вариант, удачное время пришло. И вот они его просто используют. Пророк огорченный задает вопрос Богу. А Бог говорит, а что ты, говорит, огорчился? Разве они тебя отвергли? Не меняли? Что? Они показали, что не хотят, чтобы я царствовал. Иисус, когда потом будет, говорит, в притчах, те, которые не хотели, чтобы я царствовал, это, говорит, мои враги, избейте их. Мы с вами разбирали, Суламита не хотела, чтобы царство любви было. Потом ее избили, ну, сторожа того города. Так говорит Священное Писание. И смотри, что получается, очень глубокий вопрос. Что здесь происходит с вами? А Бог говорит, слушай, ты, Самуил, не переживай этих вопросов, чтобы ты, говорит, хорошо понимал. Они не хотят, чтобы я был царем. А еще, говорит, тебе скажу, они так со мною, с Богом поступали с того дня, как я вывел их из Египта.
Мы понимаем, что это за страшная фраза. Я вывожу их как вожди, как царь. Я вывожу их. Они были как в железной печи. Они кричали, вопияли: Господи, когда избавишь? Они знали, что 400 лет уже подошло. Пришло время выхода. А никого нету. Кто будет выводить? И вот теперь, говорит, я их вывожу. Они говорят: а ты нам не нужен. Мы не хотим, чтобы ты царствовал. Это вообще страшные вещи. Апостол Павел в Новом Завете говорит: мы несчастнее всех человеков, если нам Христос нужен только для этой земной жизни. Это звучит так: ты нам не нужен, ни там, ни там, ни там, мы без тебя обойдемся. Ну вот в этом вопросе ты мне нужен. Кто-то приходил: брат Сергей, я хочу вопросить Господа. Я говорю: очень хорошо, что ты хочешь? Вот я хочу помолиться, чтобы мне Бог указал мою невесту, чтобы я мог жениться. Ой, говорю, как это хорошо, ты представляешь, как это хорошо? Я говорю: скажи, а ты к Богу приходишь со всеми нуждами? Нет, это первый раз в моей жизни я пришел с этой нуждой. Я говорю: а то тебе Бог не нужен вообще никак, нигде, нисколько. Ты полностью игнорируешь его. Дело в том, что Священное Писание говорит про первого человека, который был живым взят на небо, Енох. Енох говорит очень интересную фразу: «И ходил Енох пред Богом 300 лет». Ну, описывается, с какого периода и так дальше. А потом его не стало. А в оригиналах описывается: «И водился Енох с Богом, и не стало его». В русском лексиконе существует такая фраза: «С кем поведешься, того наберешься». Это получается, каждый путь, каждый момент фактически исполняется место Писания, как у малых пророков. Пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? То Енох сговорился с Богом, согласился ходить вместе. Это серьезные вещи. А здесь что получается? Суламит, а ты сговорилась идти вместе? Нет, потому и нашла 100 причин, но не 100, хотя бы 2, чтобы не открыть двери. Ну вот и все ответы. И вот теперь вот они находятся в пустыне. Но дело в том, что мы сейчас немножко взяли в землеобетованное, что произошло, да? Они говорят: с самого первого дня со мной так поступали, я им был не нужен. Если внимательно смотреть в истории народа Израиля, почти всегда так поступали. Через кого-то Бога дает освобождение, получили, а потом пошел вон. Сегодня среди христианства такое сплошь и рядом. Тобою попользуются, с тебя снимут процент, я не о деньгах, выгода, коммерция, расчет, понимаешь, а дальше ты 100 лет не нужен. Вот мы сегодня прочитали про Иакова. Ну, какая красивая, я на ней должен жениться. И тебе без разницы, что она уже... Сколько? 4 ребенка родила ее сестра, а у нее ни одного. Ты побеспокоился, тебе это надо? Брат Сергей, я вышла замуж. Ну и дальше? Это же хорошо или плохо? Я хочу похудеть. Зачем тебе это надо? Ну а что, говорит, я стала беременной, меня разнесло. Ну, телосложение поменялось сильно. А я же вижу, ему нравятся худенькие. Эй, ты иди сюда. Ты на чем женился? Как на чем? Ты на ком женился или на чем? Мы понимаем или не понимаем русского языка? Чтобы мы хорошо понимали. Итак, теперь мы в книге чисел. 21 глава, хотя бы 5-6 стих. «И говорил народ против Бога и против Моисея». Еще раз, что говорил? Против. Противление, противостояние. «Говорил народ против Бога и против Моисея». Так, что же они говорят? «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». Возле чего? Ангельского хлеба, сказали.
опротивила? Интересная вещь. Ну, пока останавливаемся. Когда они захотели мясо, Бог сказал, хорошо, хорошо, будет вам мясо. Сначала пост. И вот они попостились, и он пригнал ветром перепелов и набросал их вокруг стана, насколько я помню, на день пути по сторонам. Почти на 2 локтя, насколько я помню. Локоть – это вот расстояние от кончиков пальца до локтя. Это 1 метр или 3 фита. Живое мясо лежит. Очень калорийное, очень. Мне показывали, я как посмотрел, думаю, вот это да, кусок мяса летает. Цыпленка зарежешь, там кушать нечего в таком размере. Какую-то другую птицу возьмешь, там, может быть, пальчики оближешь чуть-чуть. Вот тут кусок мяса летает. И Бог говорит, вы будете есть не 10 дней, не 20, целый месяц. До тех пор, пока мясо оно вам не опротивит. Вы представляете, ваше желаемое вам опротивило, вам противно. Из ваших ноздрей уже будет выходить. Между зубами у вас будет, между зубами. То есть вы будете жевать, но между зубами еще и будет застревать, чтобы было понятно. Вам отвратительно, вы уже не хотите, а бросить не можете, вы продолжаете есть. И вот при этом состоянии вам опротивило, прихоть ваша не проходит. К Якову вопрос. Ты взорвался на свою жену, потому что ты сказал, что разве я Бог, что Бог тебе не дает ребенка? Или ты, может быть, взорвался на то, что ты увидел себя, что ты на красоту клюнул? Неудачное слово, а может, удачное. Ты должен был почувствовать, что ее к идолам тянет. А потом так и случилось. Она идолов взяла. А старшая сестра не взяла идолов. И потом ты не почувствовал, нисколько ты не прочувствовал, что когда Лаван гнался, говорит, ну хорошо, ты их увел, это один вопрос, ты понимаешь, как ты поступил? А идолов зачем взял? Я не брал. У кого найдешь?
Подожди. Ты что, такой нечувствительный? Ты что, не почувствовал, что... Лия бы это не сделала. Ты что, не почувствовал, что это сделала Рахиль? Ты что, такой пенек? Ты такой бесчувственный? Что с тобой?
А когда Бог сказал, пойди в Вифиль, вот твоя голова лежала на камне, там лестница, потом говорят, лестница Яковлева была, а на вершине стоял Бог. И Бог сказал, вот туда пойди, там, где голова твоя лежала. И ты потом на этот камень вылил елей. Это был памятник. Вот на этом месте построишь жертвенник. Там призовешь имя Господне. И там будешь жить. Он говорит, принесите чужих богов. Что ты сказал? Кто тебе сказал, что чужие боги в доме? А, здесь ты уже заговорил о чужих богах. Перемените одежды. О, ты уже заговорил о перемене одежды. Интересно. Так ты, когда пришел Лаван, ты не почувствовал, что идолы есть в доме? Что с твоей чувствительностью? Слушай. Эта картина моя, твоя, каждого из нас. Чтобы мы хорошо понимали. По мозгам получили, потому мозги не работают. Прибитые. С ума сшедшие. Мы с вами исследовали эти вопросы. Психиатры этого земного шара, сегодня они не хотят этого признавать. Но раньше, когда я был пацаненком, еще признавали и говорили. Чтобы вы, говорит, понимали, все мы нормальные люди в первой стадии сумасшествия. Так написано, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. А был задан вопрос, а нулевая стадия есть? Говорит, есть. Ой, слава Господу, есть. Кровь Христа освобождает. А мы с вами разбирали вопрос, когда мы из мира приходим в церковь. Кровь Христа, мы ей дали возможность освободить нас от сумасшествия или с сумасшествием зашли в церковь? Работая с народом, я увидел сумасшествием зашедших. И очень большой процент.
И когда решались в церкви у нас покаяние, исповедание, отречение, приведение своей жизни в порядок, а мы все, говорит, без покаяния зашли в церковь. Я говорю, вот оттуда и проблема. И у вас, и у ваших детей, и у ваших внуков, в ваших семьях. И вот эта гниль идет. Значит, сумасшествие. Не, что ты говоришь, мы имеем ум Христов. Да ладно.
И так они что сказали, опротивила нам эта негодная пища. А вот мясо вам тоже опротивило. Из ноздрей полезло. А прихоть ваша не закончилась. Но это же моя и твоя характеристика. Слушай, каждый из нас. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых.
Теперь, чтобы мы понимали. Вот постоянное противление, потому что ногами ушли из Египта. Но!
А сердцем остались в Египте.
А потом, потому при каждом варианте, любыми способами вернуться в Египет.
А если не так, то будет обязательно активная форма противления.
Какая? Да лучше нам пойти и умереть в Египте. Думайте, понимаете?
Берем следующее событие. Книга царств, первая книга царств.
Не признание своей вины, не делать оценку, потеря здравого смысла, поврежденность ума.
Первая книга царств, 14 глава. Ну, там описывается событие, что Бог вложил в сердце, я своими словами скажу, Йонафан, это сын Саула. А там всего было два меча на весь народ Израиля в ту единицу времени. Один был у Саула, другой у Йонафана. И все остальные палки, пращи. Ну, копья, наверное, деревянным наконечником, потому что если железом там не было. Ну, это уже детали. И вот там такое событие описывается. Был оруженосец у сына Саулова, Йонафана. И вот Йонафан говорит, слушай, ступай, идем. Давай, говорит, мы станем на виду вот этих филистимлян и послушаем, что они нам скажут. Ведь Бог уже, говорит, без разницы, через многих или через малых производить победу. Он говорит, идем, я с тобой. Давай, говорит, сделаем так. Вот если они скажут, подождите, мы к вам спустимся, ну, у нас, значит, Бог не предает их в наши руки, по-другому по-еврейски звучит, значит, мы успеем убежать. Потому что пока они спустятся, мы уже успеем убежать. Но если они скажут нам, ну-ка, взойдите к нам сюда, на гору, на эту, это будет первый признак, что Бог предает их в наши руки. И вот они стоят и смотрят.
А те посмотрели, рассмеялись, ха-ха-ха-ха-ха. Вот евреи из своих ущелий вышли, как из нор. Ну-ка, придите к нам сюда, мы вам что-то хотим сказать. Он говорит, ступай. Это первый признак. Бог предает их в наши руки. И вот там написано, они цеплялись руками и ногами за каменную, ну какая, каменная скала, что там, понимаете, было. То есть там не поднимешься, тропинок не было, надо было цепляться. Значит, если есть меч, то он где-то там сбоку привязан. Мы сами разбирали. И вот ты поднимаешься, да тебя так ногой пхнут, и ты покатился вниз. Ну а если ты еще немножко поднимешься, так мечом тебе по шее, раз, голова откатилась, и тело покатилось. Ну, в принципе, так. Ты воевать-то не с кем. Вы сами несете себя в жертву. Сейчас мы с вами разберемся. А не тут-то было. Как только поднялись, филистимляне стали падать. Вот. Перед Йонафаном. А оруженосец просто им помогал, чтобы они не мучились. Ну, что мучается? Ну, уже будет умирать. Ну, он им помогал умереть поскорее, чтобы умерли. Ну, значит, так получалось. Что там делается? Слушай, Саул, как увидел... Воскликнули, кого из наших нету? Говорит, твоего сына с оруженосцем. Все, идем воевать. И вот это специально рассказываю, чтобы было понятно. Так, теперь надо скинуть умную мысль. Вот нам куда надо. Что бы такого придумать?
Это твоя и моя характеристика. Я буду называть стихи. С 24 стиха. Значит, ну... Там описывается момент о том, что он, знаете, что сказал? «Проклят всякий из народа Израиля», своими словами, «если кто вкусит пищи до тех пор, пока я отомщу филистимлянам». Какая умная мысль. Послушайте, когда глупец молчит, кажется мудрым, но когда начинает говорить, видно его безумие. Даже люди мира говорят, человека встречают по одежке. Как одетый, как одетая, понимаете, а провожают по уму. Яков, ты по одежке, по внешности, по чертам лица, по красоте, изяществу телосложения встретил возлюбленную. А теперь провожаешь ее по уму. А ты не думаешь, чего ты влюбился в ту, которая тяга к идолам? Не потому ли, что ты прозван отступником от своего зачатия? Не потому ли? Не потому ли мы попадаем в проблемы, выбирая себе половин, что мы в проблемах? Не потому ли? И вот высказывает мысль.
Под проклятие беру вас. Пока мы с ней отомстим, есть не будем.
Гениальная мысль. Только никого не судим. Послушайте. Себя. Себя, себя, давай туда, себя. И вот 24 стих, пошли события. Люди израильские были истомлены в тот день. А Саул заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. Где-то упоминание имени Бога. Нигде. Тебе без разницы. Да, пока здесь остановимся. Когда пришла одна молодая, говорит, брат Сережа, мне предлагают выйти замуж.
И, ну так хорошо, ну выходи же замуж.
Приходит и говорит, что было откровение.
Какое откровение?
Что я ему невеста.
Ну тем более, это ж хорошо, ну что ты еще хочешь? Ну видишь, даже пророческое слово есть, откровение есть.
Он говорит, да нет.
Я говорю, что нет?
Да они все приходят. Я говорю, кто все? Там 10 или 15 человек. Не все сразу, а по очереди. Каждый приходит, а мне открыто, что ты моя невеста. Она говорит, я подумаю. А через день приходит следующий, а мне тоже открыто. Он не говорит тоже. Я говорю, слушай, иди к своему служителю, бери этих, которые к тебе пришли, и пускай он ищет тех сосудов, через которых это было сказано, и разбирайтесь. Почему я сейчас это говорю, чтобы мы понимали? Потому что сегодня, когда вот это местописание будем разбирать, то здесь будет жребий. И Бог дает жребий, это между кем и кем определяться. И в этом жребии Саул должен был увидеть себя. А Саул говорит, сыну, это мы сейчас прочтем, просто сейчас наперед, чтобы мы понимали.
Сын, ну даже Бог жребием показал, что ты виновен, ты должен умереть.
Из-за моей тупости, из-за моего безумия. Но я, кажется, не собираюсь, а как-то дело надо решить. Поэтому лучше ты умрешь, хотя ты мой сын. И хотя через тебя Бог дал такую победу. Но это лучше будет для меня и для тебя, и для нас всех, чтобы ты умер. Но я, как царь, говорит, не признаю своей вины. Видим, да? Сейчас это увидим. Что он сказал? Проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. И никто из народа не вкусил пищи. И вошел весь народ в лес, и был там на поляне мед. И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ.
И протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ею сот медовый, обратил рукою к кустам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря: «Отец твой заклял народ, сказав: проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомлен». От безумного указания, с умасшедшего указания народ истомлен. И ты, говорит, и отец издевается, потому что занял положение в обществе. Женились, вышли замуж. Положение в обществе заняли. Получили работу или место жительства, транспорт. Положение заняли в обществе. Измучают. Проверяй каждый себя.
И сказал я Нафан: смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда. И если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?
Видишь, что он сказал? А знаешь, что он сказал? Если Бог был согласен с проклятием, то мои глаза не должны были просветлеть. Успеваем?
Обратите, говорит, внимание, Бог не согласен с этим проклятием, с этим заклятием. Бог дал мне просветление глаз. Бог согласен с тем, чтобы я съел.
Теперь в этой же главе, с 37 стиха.
И вопросил Саул Бога: идти ли мне в погоню за филистимлянами, предашь ли их в руки Израиля? Но он не отвечал ему в тот день. Так, ну что теперь ты, Саул, скажешь, и за кого не отвечает? Тогда сказал Саул: пусть подойдут сюда все начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне.
Саул, у тебя даже не ёкнуло ничего в сердце. Мы замечаем?
Нисколько! А если ёкнуло, то здесь ничего не описывается. Значит, ты это подавил себе, спрятал. Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то он умрет непременно.
А что ты про Иоаннафана заговорил? Знаете, что это называется? В книге Иова написано: если я буду оправдываться, мой язык, мои уста меня обвинят. Слышите, что его внутренность кричит? Ты виновник, и ты поставил под заклятие своего сына. А теперь, потому что ты такое наговорил, то теперь он должен умереть.
А ты не хочешь каяться, и ты согласен это дело протолкнуть до конца.
Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Иоаннафане, сыне моем, то и он умрет непременно. Но никто не отвечал ему из всего народа. А почему не отвечали?
Потому что народ, слышите, слышите, царь заклял, а Иоаннафан не знал. А Иоаннафан съел, у Иоаннафана глаза открылись. Иоаннафан ни при чем.
Знаете, как это звучит? Жребий. Это не на Иоаннафане сейчас будет.
Это выпадет на Саула. Но Саул стрелки переводит ответственность. Сегодня говорилось: Каин, ты бы рассмотрел себя. Он перевел ответственность на Авеля и убивает его. А Саул теперь собирается убить своего сына.
Ну, как дальше рассуждать? Ну, да рассуждайте сами. Умеем рассуждать или никак?
И сказал Саул всем израильтянам: станьте вы по одну сторону, а я и сын мой, Иоаннафан, станем по другую сторону. И ответил народ Саулу: делай, что хорошо в глазах твоих.
Народ, вы на что рассчитывали, что все-таки Бог покажет на Саула? Не исключено.
И сказал Саул: Господи Божий Израилев, дай знамение.
И уличены были Иоаннафан и Саул, и народ вышел правым. То есть жребий выпал на их сторону.
Тогда сказал Саул: бросьте жребий между мной и между Иоаннафаном, сыном моим.
Саул, у тебя в сердце ничего не ёкнуло? Ты хочешь до конца показать справедливость своих пониманий.
Стоишь на своем. Это дух противления, чтобы мы понимали. Смотри, как работает.
И пал жребий на Инофана. И сказал Саул Инофану: расскажи мне, что сделал ты? У меня над словом «что» ударение. А это единственный слог, там ударение не нужно. Акцент стоит, понимаете? Расскажи мне, что сделал ты?
И рассказал ему Инофан. И сказал: я ответил концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть.
И сказал Саул: пусть и то сделает мне Бог, еще больше сделает. Ты, Инофан, должен сегодня умереть.
Саул, вот сюда нужно было Даниила. Когда порочили кого-то и должны были уничтожить. Он говорит: вернитесь в суд, вернитесь. Вот здесь бы сейчас Даниила сюда.
И Даниил бы сказал: кто дал такой совет, чтобы не есть?
Саул бы сказал: я.
Инофан, и когда под заклятием ты съел, тебе Бог поразил? Он бы сказал: нет, у меня глаза просветлели.
Так теперь Бог не отвечает кому? Израилю, Инофану или Саул? Тебе не отвечает.
Кому?
Мы сегодня это увидим в теме. У нас есть это местописание. Это страшная правда.
Но народ сказал Саулу: Инофану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю. Ибо с Богом он действовал ныне,
а ты без Бога действовал.
Ты без Бога действовал, но никто не мог сказать: Саул, это царь, что вы говорите? Когда мы царькуем, попробуй нам правду скажи, нам не могут сказать. Нам боятся сказать. Мы придавим, мы ужалим, мы укусим, мы отомстим, мы устроим.
Проверяй каждый свою семью. Давай, 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 давай. Других мы можем видеть, когда они так поступают.
А мы? И освободил народ Инофана, и не умер он.
Саул, а у тебя признание было, не было? Будет, не будет? Как понимать?
Иеремия, пророк Иеремия, 3 глава, 13 стих.
Ну, половина стиха. Нам надо узловую мысль. Дальше мы не затрагиваем просто.
Иеремия, 3 глава, 13 стих. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего.
Отступила или отступила, не играет роли. Он, она, они, мы. Это не играет роли, к кому идет обращение, ко всем, каждому.
Только признай.
Признай? Хороший вопрос. Хороший вопрос. А теперь я резко выхожу с этого места, иду в Осию.
Осия, пророк Осия, это малый пророк. 5 глава, 15 стих. Почему не был ответ дан Саулу?
Вот здесь ответ.
Осия, 5 глава, 15 стих.
Слушайте, что Бог говорит.
«Посему возвращусь...» Она: «Пойду, возвращусь в мое место».
То есть Бог о себе говорит.
«Доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего».
Слышите, что он говорит? «Я приду к ним назад, только когда они взыщут моего лица. А лица моего они взыщут только тогда, когда они признают себя виновными».
До тех пор, пока они не признают себя виновными, будет работать разлука или смерть.
В тот день, когда ты вкусишь плод, ты смертью умрешь, сказано Адаму и Еве.
А вкусив смерть, вторая ступень смерти, знаете, в чем заключается? Непризнание своей вины, ты делаешь дистанцию между тобой и Богом. И Бог тебе не будет отвечать, не будет говорить. Непризнание своей вины разлучает человека с Богом. Вот что здесь написано. Саул, ты понял, почему Бог не отвечал? Из-за того, что съели мед, из-за этого? Ты такой ограниченного ума человек? Что с тобою?
Когда ограниченный ум поврежденный, тогда признания нет.
Нисколько.
Книгу Иова открываем. Будем двигаться то туда, то сюда. Книга Иова, 9 глава. Стих 4.
Бывают моменты, когда в книге Иова его трое друзей говорят мудрые слова.
Бывает, когда только Иов говорит. Ну, сегодня, в данном случае, пока мисс Иов говорит.
Иова 9.4. «Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое?» Обратите внимание. «Кто восставал против него и оставался в покое?»
Значит, человек, восстающий против Бога, теряет покой.
А когда теряет покой, здесь работает действие духа обольщения. Знаете, какое? Дьявол сразу приносит ложный покой, и человек успокаивается. Все нормально, все хорошо.
Фактически здесь ставится вопрос. Восстать против него. Саул восстал против него, против Бога. Шуламиту, давайте берем Шуламиту.
Шуламита, ты восстаешь против твоего возлюбленного. Что вы сказали? Это мой возлюбленный, я ему принадлежу.
Сказки не надо рассказывать.
Если ты принадлежишь ему, и он принадлежит тебе, что ты отговариваешься, что ты хитон сняла и сандали не оденешь, иначе ноги запачкаешь? Что ты отговариваешься?
Думаем. Серьезные вещи. Каждый рассматривай свое хождение. Думаем об этих вещах.
Переходим на Иеремию. Плач Иеремии. Есть пророк Иеремия, а есть книга плача этого Иеремии. Очень коротенькая книга, не такая большая, как остальные. Первая глава, стих 20 только. Плач Иеремии, первая глава, 20. «Возри, Господи, ибо мне тесно!»
Адам и Ева, вам тесно внутри вас?
Саул, тебе тесно внутри? Иаков, тебе тесно внутри? Рахиль, тебе тесно внутри? Суламит, а тебе тесно внутри? Седьмая церковь, книги Откровения, вам тесно внутри? Коринфяне, у вас нету недостатка ни в каком даровании. Вам тесно внутри? Нам тесно внутри?
Если Слово Божие не вселяется в сердца обильно со всякой премудростью, нам тесно.
Чтобы вы понимали. «Возри, Господи, ибо мне тесно!»
Он сейчас говорит про народ Израиля. Характеристика народа Израиля, что творится в них.
«Волнуется во мне внутренность, сердце мое перевернулось во мне за то,
за что,
что я упорно противился тебе».
Саул, ты упорно противился Богу.
Адам, Ева, вы упорно противились Богу. Иаков, ты настолько упорно противился Богу, вместо покаяния ты пошел и влез в историю. Тебе нужно было получить благословение даром бесплатно, ты за каждую жену по 7 лет работал. Тебе нужно было получить благословение даром, ты 6 лет за скот работал. Итого 20 лет. И ты говоришь, сон у меня убегал. Но ты сам себе этого взял. Тебе же тесно, потому же тебе тесно. Почему? Когда лестница Яковлева была, ты вернулся на покаяние. О, если бы ты вернулся, у тебя бы не 4 жены была бы одна. Там есть еще один закон, номер один. Знаете какой? О, если бы, Яков, у тебя было глубокое-глубокое покаяние, тебе не пришлось бы идти, тебе не пришлось бы искать жену, потому что твоя мать сказала, я устала от этих дочерей земли этой, которые теперь жены у нашего сына Исава. Пошел бы наш сын к нашим родственникам и взял бы оттуда. А подожди, мама, а тебя взяли или тебя Бог дал? Ну,
я другой разговор, меня Бог дал, да. Ну, а он пусть возьмет сам. Сам?
Ешь, всю жизнь будешь есть сам. И сама будешь есть всю жизнь, мало не покажется. Так если бы он покаялся, он бы не влип в историю. И если его любимой должна была быть Рахиль, знаете, одна вещь очень интересная. Тогда бы благословение, определение для него превратилось бы в изменение ее внутренности. Я сейчас сегодня в ту тему не пойду. Вводи закон. Потому что Бог сказал, дадим помощницу, соответственную ему. Ева была абсолютной, ну как сказать, человек напополам разделенный. Половинкой была. Потому что в день создания, сотворения их, дал им двоим одно имя, человек. Ладно, иначе тема сейчас туда уйдет. Стрелки бегут, не слушаются. Еще раз, этот стих в песне, в плаче. «Возри, Господи, ибо мне тесно». О, признаешь? Ну, пророк в плаче-то признал это состояние, а народ Израиля не признал. Это плач Иеремии. Мы здесь находимся. «Волнуется во мне внутренно, сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе». О, Суламита, у тебя бы сердце бы перевернулось, что ты упорно противилась. Седьмая церковь, у тебя бы это перевернулось, что ты упорно противилась. Апостол Павел говорит, вам не тесно в сердцах, в нас, но в сердцах ваших тесно, коринфяне. У Суламиты тесно для возлюбленного. Она слышит его голос возле дверей, не открывает. Седьмая церковь, то же самое. Христу тесно. Как это понять? Для седьмой церкви Христу тесно. Он стучится в дверь. Подождите, так он хозяин или кто он? Церковь его. И в свою церковь стучится. Что это такое?
Противление. Давайте еще Иону возьмем, потом некоторые места Писания пойдем. Иона 4 глава. Мы с других сторон разбирали. Сегодня по линии противления. И вот это противление, непризнание своей вины вплоть до смерти. Вот так. Когда Иона убегал от Бога, потом была буря, потом его нашли, а кто ты, чего ты? Бросали жребий на кого? Выпало на него. Я чту Господа Бога. И убежал, а чего ты убежал? Он все это рассказал, они в ужас пришли. Давай еще грести, ничего не помогает. А он сказал, выбросите меня за борт. Для вас успокоится. Знаете, как это звучит? Для вас успокоится, а для меня нет. Подожди, ты на что рассчитывал? Что тебе, понимаешь... Спасательный круг дадут, да, или как? Или ты собирался помереть? Дальше, 4 глава, когда будем сейчас читать. А мне, говорит, лучше было умереть. Лучше было умереть. Чем что? Чем согласиться с твоим промыслом. С твоим определением, с твоим пониманием. Лучше умереть. Это как у старшего сына получилось. Да лучше я в дом не зайду, потому что... Я не признаю возвращение моего младшего брата, а раз ты признаешь, что и ты такой же папочка. Будет конец.
Когда будет глубокое покаяние, будет конец. И вот Иона, 4 глава. Иона сильно огорчился этим, что люди там покаялись. И был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердий, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Почему? А потому что я вижу, что ты им не воздаешь. Значит, тебе было бы легче, если бы они погибли. Ну, конечно. Ну, проверяйте. И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно? Выходи сюда. Чего ты огорчился? Что Бог их спасает. Ох, если бы воздал Бог, ой, как хорошо было бы». Знаешь, что делается? И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы видеть, что будет с городом. А что ты ожидаешь, что будет с городом? Ты уже кипел и возмущался, что ты увидел, что они каются. А теперь ты ждешь, что, может быть, Бог их накажет. Это же я и ты, давай проверяем. И произрастил Господь Бог растение, оно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. И он весьма обрадовался этому растению. «А, пожалели меня!» Пожалели. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь поточил растение, оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. Солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти. Уже от другого вопроса. И сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». Скажите, а сколько из нас просили смерти? Лучше нам умереть, нежели жить. Под разными причинами, под разными вариантами. А мы не хотим, чтобы у нас умер грех? Не хотим? А мы не можем больше слушать. А почему? Потому что сидит у нас беззаконие. И как только идет удар в голову змея, он начинает такие дела делать. Показывает, где спрятался. Уже удар идет в голову бесовскую. А чтобы покаяния не было, по мозгам. И на старости очень многим по мозгам дает. Вот они причины где. И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Мне приходилось видеть людей, которые ужас, что вытворяли, и за растения, и за мелочи, и за чего-то. Глаза готовы были выцарапать, горло перегрызть готовы были. Среди христиан такое творится. Чуть не по-нашему, да я вот то сделаю, я вот то сделаю, и то пятое, десятое сделаю. Сегодня затрагивался вопрос: гордость, зависть. Ну, все, что хочешь, сделаю. Доказать свою правоту. Мы сейчас еще коснемся ряд мест Писания, стрелочки, часов будем останавливать. Ну, Бог даст, уложимся во времени. Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении?» Бог показал: «Тебе дорого растение, да, 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 над которым ты не трудился, и которое не растил, которое в одну ночь выросло, в одну же ночь и пропало». То есть ты не потел, не работал, не ухаживал. От себя не оторвало, но помимо тебя выросло. «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой?» О ком это? О детях говорится? Может быть. Или о взрослых, которые дети? Не думаю. Почему? Они, слушайте, объявили пост. Не едят, не пьют. Вретище. Это одежда, от которой чешешься. И люди, и дети, и скота. Где они нашли такого вретища, такое количество, чтобы на всех одеть это? Где? Я не знаю где. Не могу ответить. Нашли. Что, у каждого было? Ну ладно, у каждого, если было в семье, когда-то кому-то в голову приходило, чтобы такое вретище чесоточное одеть на скотину. И скоту не дают ни есть, ни пить, на пастбище они пускают. Представляете?
Мы, наверное, не знаем, что такое делают скоты, когда они кричат. У то уши заткнуть нечем. А их не остановишь. И все горланят, это вообще там дома шевелиться начинают, образно говоря. Что, они теперь дети? Они здравомыслящие, понимающие. Царь сходит с царского престола своего, снимает с себя славные одежды, не ест, не пьет. Ладно.
Дальше. Давайте в Новый Завет идем. Надо еще нам немножечко порассуждать.
Матфея. 5 глава. Стих только 37. Матфея, 5 глава, 37 стих. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Проверяем себя. Сколько скандалов, неприятностей и всего остального. Непримирение. Из-за того, что кто-то не признает, да, да, нет, нет. Проверяем себя. Чтобы мы понимали, как трудно признать, бывает, свою вину. Как трудно. Крутимся, изворачиваемся. 100 слов в минуту будем говорить. Доказывать будем. Да-да, нет-нет, нету этого. Отводим от главной мысли. Почему? Запутываем словами нашего языка. Воду мутим. Здесь написано, от лукавого, поймите это. Причина. Раскручиваем, вместо того, чтобы сказать, да-да, нет-нет, скандалы устраиваем. Проверь, кажи себя. Давай, быстренько. А почему это? Здесь уже противление пошло посерьезнее вещи. Дальше. У Матфея движемся. 12 главу идем. Знаете, что здесь Иисус говорит? 12 главе Матфея, с 33 по 35. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим, или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. А по каким плодам, какие деревья надо узнавать? В себе. Свое дерево, что выросло? По своим плодам. И потом говорит, порождение ехиднины, это особая ядовитость змеи. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе. Злой человек из злого сокровища выносит злое. По-другому. Если доброе сердце, признаешь, быстро будет. Да-да, нет-нет. Если злое сокровище, это изворотливость. Все, что хочешь. Мало того, обязательно ужалит, укусит. Почему? Потому что не признает своей вины. Ударит так словами, или даже чем попало. Сегодня говорилось, вплоть до мести. Почему? Луки, 6 глава, 43 по 45. Луки 6, 43 по 45. Ну, выше говорится, ты вынь сучок из бревно своего глаза, вынь, а тогда увидишь сучок у ближнего твоего. Мы с вами в прошлых темах разбирали. Удивительные вещи. Бревна в наших глазах не мешают видеть сучки в других. И обратное чтение этого сюжета звучит так. Раз усматриваем сучки в чужих, значит, в своих глазах бревна имеем. Это закон. Луки 6:43. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод. И нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смок с терновника, не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. От избытка сердца говорят уста его.
Вон Адам с Евой. Вон он Иаков. Вон Шуламита. Вон он Саул. Вот он Иона. И вот они мы с вами. Непризнание своей вины обязательно проявит духопротивление. Препирание будет мутить, лишь бы не было выхода на свет. Этот принцип используется в животном мире. Вот осьминог у него. Или нападает, не может устрашить. Он быстренько меняет тактику. Пускает чернильную жидкость. Все. Темно, ничего не видно. Шмык и исчез. И вы его не найдете. Еще пару мест Писания будем читать и будем молиться. 2 Тимофея, послание, 2 глава, стих 25-26. 2 послание Тимофея, 2 глава, 25-26. С кротостью наставлять противников. Кого? Противников. Ух ты! А мы сегодня с вами затронули вопрос. Дух противления. А кто есть главный противник? Это сатана. С кротостью наставлять противников. А кто это? Неверующие или верующие? Верующие. Это внешние? Нет, это внутренние. Это члены церкви? Да, это мужья, жены, родители, дети, братья, сестры, сестры, братья в собрании по местам и так дальше. Вот здесь. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Значит, они почему противники? Потому что они сидят в сетях дьявола, а сети дьявола – это исполнение его сатанинской воли. И раз теперь они в его сетях, то они будут оправдывать и защищать даже дьявола, чтобы мы понимали, свои поступки объяснять будут, оправдывать, и будут в противлении выходить в вооруженную, противостояние, противодействие. Когда начинаешь рассматривать, что творится в церквах, только чтобы мы себя смотрели, а не других, это какой-то ужас. Все неприятности в семьях, в церквах, вот это причина, чтобы мы понимали. Непризнание своей вины обязательно будет проявлять в человеке вот этого духа. Ефесянам, скорее всего, что это заключительное место Писания. Ефесянам 2 глава, 1 и 2 стих, всего лишь. Наверное, будет достаточно. «И вас, мертвых, по преступлениям грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». А вот теперь детали, смотрите, какая деталь. «По воле князя», то есть сатаны, «господствующего в воздухе, духа», уже дух пошел, «действующего ныне в сынах противления». Некоторые знатоки Священного Писания говорят, «сыны противления – это внешнее, но не надо, мы сегодня рассмотрели, это внутреннее». И он говорит, «с кротостью наставлять внешних?» «Да, внутренних». Мы сейчас не разбираем вопрос, наставлять или не наставлять, не эта сторона. Сидят в сетях, потому противление. Защитить, что это не сети. Доказать, что все нормально. И устраивать скандалы и неприятности. Еще раз внимательно. Духа, действующего ныне в сынах противления. Где действующего? В сынах? Тогда и в дочерях противление. Мы можем понять, согласиться, или как, я не знаю, какое слово употребить, что если у нас идет какое-то противление, то это действие духа нечистого в нас. А не страшно? Проверяйте в семьях, сколько противления. Так значит, это уже дух нечистый действует напрямую. Производит действия и хотения по своему
изволению? Мы на поводу у него? Он руководит нами? До чего мы докатились? Непризнание своей вины. Вот до чего доводит. Уже демонические действия.
Пару вопросов на рассуждение. Чуть-чуть, слегка. Петр отводит Иисуса Христа и говорит: Господи, он прикословит ему, Иисусу. Не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой ничего не случилось. Пожалей себя, Господи. Ну, вроде бы все хорошо, говорит.
Иисус посмотрел на него. Один из евангелистов пишет эту деталь.
Запретил ему.
И потом говорит стоящему за спиной: отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, ты не думаешь о том, что Божье, думаешь о том, что человеческое.
У меня вопрос, который сейчас был задан во внутренности. Петр, ты каешься теперь в том, что ты был проводник духа противления?
Я не нашел покаяния Петра в этом вопросе.
Найдете? Подскажете. Идут? Вот последний путь остался, вот еще немножко, уже до Иерусалима рукой пошли подать. Вон мы, говорит, сейчас в селение зайдем, приготовим для тебя место. А его, говорит, там не приняли Иисуса, он имел вид странствующего в Иерусалим.
И ученики двое, таких горячих учеников: Господи, хочешь, сейчас мы огонь с неба сведем, чтобы он пожрал этих, это же противники, да, противников пожрал. Как Илья сделал, ну, написано же.
Он запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа.
Сын человеческий пришел не чтобы губить души, но пришел спасать. И не чтобы ему служили, не чтобы он послужил.
Найдите, где они потом покаялись. Господи, каемся, отрекаемся, что мы оказались проводниками вот этого демона. Мы оказались на эту минуту сыновьями противления.
Если бы они бы каялись вот так, да, я уверен, они бы сказали: слушай, подожди, подожди,
а Иона покаялся, что он был противником? Ведь он же был противник, он покаялся?
Не написано, не знаю.
А Суламита покаялась, она была противницей?
Не написано, не знаю.
Иаков. Иаков, я думаю, все-таки покаялся. Как он покаялся, я не знаю, как покаялся. Но он потом, правда, когда он пошел на богопоклонение в Вифиль, он пошел в Луз, не в Вифиль. Так говорит Священное Писание, мы с вами разбирали. Но придя туда, там уже не Вифиль стал, а Эль-Вифиль, Бог в доме своем. И Священное Писание говорит, что Бог, когда благословил, от него восшел. А, значит, Бог спустился? Вот это да. Распустился, звучит о том, что Яков должен был покаяться.
А сегодня мы с вами посмотрели. И, Саул, а в тебе не было духа противления? Ты что сделал?
Ты осознал свое покаяние? Не видно нисколько. Но у Саула дальше жизнь пошла хуже, 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 и докатился.
Да.
Выход есть?
Да.
Посмотрите, говорит, на глубину рва, с которого извлечены. Что такое извлечены? Посмотрите на то болото, из которого вас достали. Посмотрите, посмотрите. В этом случае очень сильное имя у нашего Господа. Ясен путь.
Выход из сложившегося тупика.
А тупик-то мы породили.
Еще один момент такой, немножко. В заключение. Наверное.
Кто-то стоит на молитве, он или она: Господи, благодарю, что ты дал мне спутника жизни или спутницу жизни, тебе помоги мне его нести или ее нести.
А Бог говорит: я тебе не давал, ты взяла сама, ты взял сам.
По-другому звучит. Если теперь ты это признаешь и осознаешь, и подумаешь, почему ты попала в эти проблемы, ну тогда я теперь с тобой смогу работать.
Но если ты не признаешь себя своей вины, ну тогда мне придется, как у Оси написано, уйти, и я не приду к тебе, человек, до тех пор, пока ты не признаешь своей вины.
Мы хотим, чтобы Бог нам говорил.
Он говорит: вот я сказал.
Признаешь свою вину, мы будем разговаривать. Я покажу все выходы и все выводы. Тупика не будет. Не признаешь, ну тогда ты решаешь свои вопросы. Слава Богу, что мы еще на земле. И для нас есть шансы. Этот шанс даже сегодняшний день. Это победа, за которую Иисус заплатил цену голгофских страданий. Слава нашему Господу. Есть о чем молиться. Склоняем сердца, колени. Господу нашему слава. Молимся. Тупика нету. Есть выход. Покаяние. Господи Боже, с большой благодарностью пред Твоим лицом за эту милость, которую Ты определил для каждого из нас. Благодарность, что в Тебе тупиков нету. Тебе когда-то задали вопрос в одни плоти. Господи, неужели мало спасающихся? А Ты сказал, подвязайтесь, подвязайтесь. Невозможное человеком, возможное не... Возможное для Бога. Для Бога нету ничего невозможного. Боже. Когда мы говорим, что это очень сложно, очень трудно, Ты сказал, нет, нет, нет. Ты сказал, заповеди Твои не тяжки. Нет, не тяжки. Ты заплатил цену голгофских страданий для того, чтобы было не тяжко. Ты сказал, что идущие этим путем самые даже неопытные не заблудятся. Ты сделал все, чтобы это было так просто. Так просто, так доступно. Где бы ни ужалили змеи, так доступно, так просто. Вот он, медный змей. А сегодня? Вот он, Христос распятый. Мало того, воскресший, вознесшийся, ходатайствующий, воссаженный одесную престола славы, пославший обетованного Святого Духа. Боже, это большое благословение, большого чуда. И мы благодарны Тебе. И в вечности будет мало что проставлять, Отец, этот подвиг, который Ты определил, через который Ты даровал возможность спасения, очищения, освящения, обновления, изменения. Приготовление к тому, чтобы человечество могло стоять перед Твоим лицом. И Ты сказал, всякий, имеющий надежду на то, что будет видеть Бога лицом к лицу, очищает и освящает себя. Да. Моисею надо было закрыть лицо. Да, он сам закрывал возле горящего куста, ты закрыл, когда он просил увидеть славу твою. Но когда на горе преображения, у тебя лицо просияло. Правда, у него, у Моисея просияло, хотя он в спину посмотрел. И сказал, лица у них просвещаются. Да, они просвещаются, лица просвещаются. Да, это правда. Да, это правда. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты просвещающий нас, нашу внутреннюю, просвещаешь нашу тьму. Мы благодарны Тебе. Ты возжигаешь светильник наш. Да, Боже, Ты поправляешь светильники наши. Мы благодарны. Когда мы приходим и говорим, Боже, он гаснет, потому что вот у меня нету этого, вот этого, вот этого. А Ты говоришь, у Тебя есть. Ты сказал, советую, советую, вот они мои советы. Ты руководишь советом Твоим. Это просто чудесно. Тебя врасплох застать невозможно. Не бывает такого, чтобы у тебя не было что ответить на нужду человека. Не бывает такого, никогда не будет такого. И когда ты показываешь, ты даешь выход, как поступить, что сделать, чтобы получить освобождение, чтобы быть победителями. Благодарность тебе. Очень дорого ты заплатил. Мерой утрясенной, нагнетенной, переполненной. Да, да. Отсыпано в лоно наше. Да, это правда. Да, это правда. Вечности будет мало, чтобы прославить за этот подвиг голгофских страданий. Потому что когда мы придем в небо, и ты увидишь, мы увидим, ты покажешь нам вот это благословение. Боже, я не знаю. Да, вечности будет мало. Прославлять имя Твое Святое за это чудо спасения, за чудо очищения, за чудо освящения, за чудо, что человеку дано возможность быть человеком. Потому что ты сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Быть человеком – это быть по образу и подобию твоему. Боже! И для этого ты послал Сына Своего, Единородного, чтобы вот над нами исполнилось это благословение – стать человеками. Чтобы мужья, жены, жены, мужья, родители, дети были человеками. Боже! Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе за очищение, освящение. Благодарность Тебе.
Благодарность, что Слово Твое так глубоко проникает в внутренность нашу, благодарность. И оно раскрывает. Боже, и ничего там сокровенного уже не остается. Это вообще чудесно. Благодарность, что Ты о нас знаешь все абсолютно. Это просто чудесно. Боже, это вообще очень чудесно, что от Тебя скрыть невозможно. Это тоже чудесно. А зачем скрывать? Лучше приходить к Тебе и рассказывать. Хотя Ты все сам знаешь. Ты-то все сам знаешь, это правда. Но прийти и рассказать Тебе. Вот мы и рассказываем. Какие они есть, а мы Твои дети. Какие они есть, но Твои, Тобою купленные. Для Тебя не безразличны. Это правда. Это сильная правда, это большущее благословение. Потому что Ты пришел, чтобы утвердить это спасение в нашей внутренности. Чтобы приготовить нас через голгофские страдания Сына, через Слово Твое, через действие Святого Духа, чтобы потом на белоснежном облаке, огненной колеснице неба доставить. Иакова доставили к Иосифу на колеснице египетской. А нас доставить на колеснице огненной, колесница, конница его. Да. В небесные обители. Да, Боже, мы благодарны Тебе за это благословение, за эту милость, за эту возможность, за сегодняшний день и вечер. Мы благодарны Тебе, Боже, что у Тебя только выходы. И Ты производишь Твою чудную обрезку. Ты сказал, всякая веточка, которая приносит плод, она будет дальше обрезаться, чтобы еще больше принесла плода. Раз Ты даешь нам очередные темы, это первый признак, что идет обрезка. А обрезка идет, потому что имеется плод определенный. Может быть, мы в себе его не заметили. Но ты его уже видишь. Потому даешь следующую обрезку. Детальную, глубокую. И каждый раз новая обрезка – это свидетельство того, что ты увидел плоды. Благодарность тебе. Может быть, не замечаем мы этого. Но обрезка об этом говорит. Ты сказал, всякая веточка, которая приносит плод, она потому и будет обрезаться. Чтобы больше принесла. Мы благодарны за твои обрезки. Ну и что, что они больные? Ну и что? Зато потом будем благодарны. Да, действительно. Бывало, родители приговаривали и говорили, вырастешь, скажешь, мало тебе давали. Наказание. Боже, когда придем вечер, чтобы мы не сказали, ты мало нам наказывал. Нет, Боже, на земле еще можно исправить, а в небе там же все заканчивается. С каким багажом пришли, вот с таким и будем. И мы благодарны тебе, что мы в стане народа твоего. Ровь на поле Вауз. Не бойся, малое стадо. Церковь, которая поет все скиния Бога с человеками. Благодарны, что мы можем молиться за наших родных, близких, за друзей, за тех, кто находится на полях интернетных. Боже, в разных уголках, в разных странах, штатах, континентах, в разных городах. Кого мы знаем, кого не знаем, не играет роли. Когда-то у Белого престола мы будем знать каждый друг друга. Да, это правда. Будем радоваться, торжествовать, потому что исполнится величайшее благословение, когда соберешь спасенное наследие твое. Боже. И тогда мы увидим, что где кто, кому как служил во имя твое святое. Да, действительно, как те 24 старца, у них было что снять с головы золотые венцы. Венки, как сказать? И они положили тебе под ноги и сказали, достоин ты этого. Да. Чтобы у нас тоже так было. Боже, и будет, будет, обязательно будет. Потому что мы в твоем саду, цветнике, винограднике. Потому что это твоя забота, твое попечение. А потому за преступника ты сделался ходатаем. Ты отдал свое ломимое святое тело, обезображенное паче всякого лика человеческого. Пролил твою святую кровь, чтобы нас спасти до конца. Спаси нас до конца. Защити и избавь от коварства коварных, от их замыслов, Боже. Руководи дальше советом Твоим. Веди дальше Твоими путями, прославляй Твое святое, чудное, славное имя. А мы с благодарностью за очищение, освящение, за Твое обновление, за проявление Твоего действия, Твоего Духа Святого, Твоей силы, потому что Ты сказал, силой Твоей соблюдаем и ко спасению. Мы благодарны Тебе. За Слово Твое, оно сильное, это правда. И что оно проникает во внутренность нашу. Да, обильно со всякой премудростью. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.